Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Приветствую я с удовольствием всех наших и слушателей, и читателей. Эфирная частота 97.2. Эфирный телефон, эфир, естественным образом, прямой. 97.00.972. В этом часе обсуждаем обычно проблемы, связанные с работой, с тем самым местом, где проводим мы кто-то треть своей жизни, кто-то половину, кто-то даже больше. Есть и такие. Звоните нам, рассказывайте свои соображения, выскажите свои мысли. Тем более поговорим мы сегодня с очень интересной гостью. Представляю вам с удовольствием Светлану Седун, социальный психолог, профконсультант, автор книги «Путь из мышеловки». Вот из нескольких мышеловок мы сегодня попытаемся поубираться. Светлана, добрый день.
Здравствуйте, Андрей.
Говорят, кому война, кому мать родна, про кризис, да? Вот для психологов и профконсультантов, наверное, это просто, положа руку на сердце, это просто самое благодатное время, не так ли?
Да, лучшие кандидаты, лучшие работники приходят к нам и интересуются тем, как же дальше развиваться.
Как же дальше развиваться? Задумываются они об этом, неужели только вот в такие кризисные времена, которые мы сейчас переживаем, Свет? Или это, так сказать, явление перманентное, просто сейчас достаточно в большей степени обостренное?
Знаете, вот положа руку на сердце, человек, если работает очень удачно, если ему хорошо платят, то он старается как можно дольше не задумываться о том, что на работе не так.
Угу. Даже если он подсознательно или так подкожно чувствует, что что-то все-таки не так. Вроде как все устраивает, и зарплата
устраивает. Да, слишком комфортно. А для того, чтобы становиться мастером, для того, чтобы развиваться все выше и выше, как-то двигаться в профессиональном мастерстве, нужно обязательно задумываться о том, куда дальше. Не ставить точку, не расслабляться.
Многим нашим слушателям и читателям в эти кризисные времена не до этих мыслей, тем не менее настраиваем их на позитивный лад и на то, чтобы даже в самых, не знаю, в самых негативных проявлениях этих кризисных явлений, в которых мы вынуждены жить, искать что-то светлое, не знаю, светлое, позитивное, многообещающее. Вот я речь веду сейчас об увольнениях. Я знаю, много вы внимания этому посвятили. Вот можно ли, вот как психолог, скажите мне, как психолог, практикующий. Можно ли позитивно отнестись к Вале и вытащить из него какой-то позитив, сделать его кирпичиком таким, который закладывается в лестницу того, чтобы дальше идти вперед и вверх?
Это вообще увольнение и ситуация, когда вы покинули старую работу, это прекрасное время для того, чтобы перелистнуть страницу и начать что-то новое. Ну, не новую жизнь глобально. Но тем не менее, и я сейчас вспомнила, пока вы говорили, вспомнила ситуацию, когда я была на тренинге, там включили очень сильно кондиционер. Я сказала, ну выключите кондиционер, а мне сказали, а кто вам сказал, что трансформация внутренняя, внутренний рост должен происходить в комфортных условиях?
Ага, то есть вот так вот, либо жару, либо холод, тогда трансформация происходит лучше.
Да, да. Поэтому ситуация без работы, она тонизирует очень сильно человека. Главное правильно ее использовать и заниматься тайм-менеджментом, выбирать лучшие варианты из того, как можно провести свое время с пользой.
Ну а вот когда человек лишается по какой-то причине работы, вот так вот с непсихологической точки зрения представляется, что наоборот усложняется для него возможность, не знаю, собственного более эффективного тайм-менеджмента, потому что как-то теряется какой-то, не знаю, исчезает режим, да?
Да, организующий стержень.
Организующий стержень этот уходит. И как вот мобилизовать себя, какие, не знаю, струнки души своей и мозга, и вообще своего менталитета потрогать, чтобы вот лучше с этим справиться?
Обычно люди начинают с того, что думают так, какие конкретно дела мне сделать сегодня. Но я бы рекомендовала начать с более глобальных вещей. Во-первых, вдохновиться, да, и найти вот эту идею, так, у меня начинается новая жизнь, она будет лучше, чем старая.
Помечтать. По определению, то есть вот заложить
установку такую,
что
да,
жизнь, какая бы она ни была дальше, она будет лучше.
Нет, я хочу построить лучшую жизнь, еще выйти на следующий какой-то рубеж и сделать то, о чем я всегда мечтал. И, соответственно, поставить себе какие-то цели. А вот цели уже потом разбивать на задачи. Обязательно я рекомендую людям, которые, ну, находятся дома, там, без работы, завести маленький, хотя бы маленький, ежедневник. Это очень сильно обогащает жизнь. Когда вы начинаете работать с ежедневником, у вас появляется очень много конструктивных дел.
Сначала идеи, да, которые туда заносятся, потом которые...
Идеи заносятся в сердце. Это самое главное. Сердце, воля. Если вам, ну, если вы придумали там создать свой бизнес, да, какую-то идею, она вас вдохновила, дальше вы будете волей-неволей хотеть, по крайней мере, организовывать свое время, и примерно вам понятно, куда двигаться. Вот я об этом говорю.
Светлана, есть две точки зрения экспертные на то, скажем, тот момент, когда человек столкнулся с какими-то проблемами в своей офисной жизни, начиная вот снижение зарплат, урезание бонусов катастрофического и кончая увольнением. Одни советуют взять такую значительную паузу, даже несмотря на вот ухудшение финансового положения, встряхнуться как-то, не знаю, очистить сознание, а другие советуют не расслабляться ни в коем случае и практически с минимальной паузой, не знаю, там несколько дней, неделя, все силы сконцентрировать на поиске новой работы или более глобально, как вы говорите, поиск, так сказать, такого более, скажем, общего, что ли, пути своего в дальнейшей жизни.
Андрей, вот тут такой момент. Я скажу, что эти две стратегии, они в чем-то похожи. Хотя вы очень четко их описали, замечательно, если люди, которым свойственна одна или другая, особенно если человек устал. Но как психолог я могу сказать, что основное время, вот это, которое пропущено между работами, его съедает переживание. Долгое вот это прокручивание пластинки, переживание ситуации увольнения, тяжелой предыдущей работы, перенапряжение.
То есть это такое стрессогенное самонакручивание получается?
Ну да, такое как бы после стресса, который человек испытывал в связи с увольнением, такой вот специфичный такой синдром, которые нужно прожить. И прожить его можно с разной эффективностью. Если полностью погрузиться, там, ну, дать себе, я не знаю, ну, 2-4 дня, но не как мы переживаем, периодически стараясь вот от этого как-то откреститься, а глубоко вот это прочувствовать, прорисовать там своих коллег-начальников, подушку поколотить, да, рассказать много раз знакомым это. Но потратьте на это 4 дня. Потратьте
на озеро и покричать, в конце концов, вечером.
Да, хорошо, покричать, там, поорать, поругаться. А с другой стороны, сделать... Когда вот это вот пройдет, да, это первая волна, сделать, может быть, выводы, а что вообще конструктивного было, что в этом опыте.
Но прежде
что
всего,
накопили?
Я выношу из ваших слов, прежде всего выпустите из себя вот этот негативный пар, связанный с теми или иными осложнениями, которые у человека возникли на работе.
Да, полностью в это погрузиться, когда переживание, мы погружаемся в него, оно проходит достаточно быстро. Это странно, но это так. И потом уже вы будете свободны, и не нужно вот на это полгода тратить, там куда-то в горы ехать, не надо.
Но нет ли опасности, Светлана, что такое погружение часть людей может привести действительно к стрессовой ситуации, из которой им потом будет гораздо сложнее выбраться, как в сравнении с тем, как если бы они в нее не погружались, даже краткосрочное на несколько дней погружение не производили.
Ну, мы сейчас говорим о людях, которые уже находятся в этом переживании, так или иначе, и речь идет об его конструктивном проживании. Если человек знает по себе, да, что он склонен в какие-то странные состояния погружаться, ну, возможно, ему тоже надо вот эту ситуацию прожить, но просто с чьей-то помощью. Ну, с помощью человека, который там может выслушать, поддержать, если что, или если у вас в пределах доступности есть специалисты в этом, то можно там к психологу пойти.
А к вам в центр, например, на Волхонке тоже же можно обратиться психологически?
Конечно, пожалуйста, мы в Москве находимся.
Вот пережили мы, скажем, мы этот период погружения, да, весь негатив из себя или максимально, или хотя бы на большую часть выдули, как бы в, не знаю, вымели, избавились от него. Что дальше? На чем сконцентрироваться и какие психологические, ну, скажем, уловки, фишки или основные подводные камни ожидают человека, который вот уже часть пути прошел, не знаю, большую, меньшую, но часть пути уже прошел.
Угу. Хочу сказать, что прежде всего обеспечить себе нормальный ритм жизни. И здесь велика роль близких, в том числе, при поддержке людей, которые потеряли работу или ищут новую работу. Обязательно дома, чисто, аккуратно. Обязательно еда. Не теребите человека, дайте ему время. Поддержите его инициативу, собственно. Многие люди знают, что им нужно. Просто доверять надо. Вот. Это первый момент. И второй момент, что может сделать сам человек, это задуматься о своих целях дальше. То есть, что он хочет. Не надо сразу заужать, что я сделаю примерно то же самое, что у меня было. Для начала поставьте себе цель большую. Попробуйте побыть максималистами, да, и подумать, а вот моя планка сейчас... Что я хочу, как я думал раньше, и как это будет выглядеть, если вот этого будет в два раза больше, в два раза сильнее вот эта идея будет.
Светлана, а не опасен ли этот максимализм? Я имею в виду, что человека может понести на то, чтобы, не знаю, задумать радикальным образом, вот в не самые лучшие времена с точки зрения ситуации на рынке труда, не знаю, радикальным образом сменить специальность, например. Или быть максималистом в той сфере, в которой ты преуспел уже, или относительно преуспел, и как бы вот в рамках этой сферы быть максималистом.
Завысить себе план. планку в любой ситуации, это прекрасно. И вы, наверное, Андрей, знаете, что в ситуации кризиса выигрывают не те, кто пытается жить по старинке, а те, кто готовы меняться и идти на риск и делать что-то на самом деле сильное и значимое.
Вот так вот. Риск и даже неоправданный риск в данном случае.
А неоправданный риск, понимаете, если вот мы говорим о том, что человек принял, людям же надо доверять, если человек принял для себя решение сменить специальность, это происходит в кризисе, не в кризисе, это зависит от внутренних причин во многом. Можно же, понимаете, ну, здравая стратегия, это можно менять специальность, идти учиться, но продолжать работать или искать себе подработку.
Так. Но подработка, насколько я понимаю, поиск подработки становится достаточно популярным вот в такие кризисные времена.
Очень.
И, собственно, тут какие подводные камни, какие уловки, какие бонусы на этом пути вы видите?
Интересный вопрос. По поводу... То есть я вот первое что-то услышала как раз не про бонусы, а про какие-то...
Про подводные камни.
Если вы без работы, начнем с этого, вы можете иметь несколько подработок. Не надо воспринимать ситуацию так, что если у меня нет стабильной работы, то все. Я была на телевидении и звонила медсестра с 25-летним опытом работы. Mm-hmm. Она уволена из больницы и говорит, как вы думаете, найду ли я работу себе? Я говорю, даже если вы, да, вы любите свое дело, если вы 25 лет проработали, но пока вы ищете основную работу, вы можете подрабатывать. Медсестры нужны всегда и везде. И, то есть, можно иметь несколько подработок, и это будет полноценная работа.
Но это тот случай, когда она не хотела менять полностью свою жизнь, а хотела остаться в профессии, тем более имея такой большой стаж, да?
Еще подработка – это прекрасный способ попробовать найти новую специальность. Вы можете сделать подработку из своего хобби. И никто не знает, что больше денег вам принесет, ваша подработка или основная работа, которую вы боитесь как-то оставить и держите.
Ну, например, вот какие-нибудь конкретные примеры можете привести, как хобби превращалось в такую подработку и потом в полноценную специальность?
У меня была клиентка где-то лет 7 назад, по-моему, достаточно молодая, но перспективная. Она работала главным бухгалтером в компании, а параллельно рисовала. Она начала расписывать машины.
Сейчас
это очень, да, это очень модно сейчас,
так,
и дорого.
Это сначала у нее было хобби, такое абсолютно для души, для отдыха, для релакса такого после, тем более после такой непростой.
Мне было интересно, сможет она это или нет, при том, что у нее было еще хобби, она нетипичная для бухгалтера, она в каскадерскую студию ходила.
То есть она пробовала себя еще и в таких экстремальных проявлениях.
Да, да, и, соответственно, интерес к машинам, он...
И что же все-таки победил? У нее каскадерское начало, каскадерской направленности или аэрография, которая она занялась
нашла
как
время,
хобби, а потом работает?
Она нашла время для того и другого.
Ну, насколько, не знаю, насколько... А если вот у человека нет совсем хобби, вот нет у него хобби, и специальность у него, ну, не знаю, например, связанная с финансами, связанная, не знаю, с продажами, такие, в общем-то, достаточно прозаичные специальности.
Отсутствие хобби – это самый прямой путь к профессиональному выгоранию. Вы можете заниматься любимым делом, вы можете быть гиперталантливы и очень хорошо делать свою работу. Но если вам не на что отвлечься, у вас в вашей работе руки начинают трястись, слишком большая ставка на работу, слишком большое напряжение на работе. Хобби, это в любом случае хорошо, это позволяет вам более свободно и открыто смотреть в том числе на свой профессиональный предмет.
Вот сказали вы такое словосочетание, профессиональное выгорание, чуть подробнее об этом для наших слушателей, что такое профессиональное выгорание и вот особенно сейчас в нынешних условиях.
Когда вы делаете любимую работу, делаете ее долго, а потом почему-то не понимаете, почему она вам уже не нравится, вам хочется сменить специальность.
А как так может быть? Как любимая работа может перестать нравиться?
Слишком много однотипных ситуаций. Слишком неправильно выстроенный режим жизни. Работа бывает, у каждой работы есть свой профессиональный риск, который чуть-чуть меняет нашу личность. И для того, чтобы скомпенсировать вот это, этот дисбаланс, нужно что-то еще. Семья, какое-то другое занятие, периодические
плотные...
Что?
Те же увлечения, те же хобби какие-то.
Да.
А вот насколько повышается риск вот этого профессионального выгорания у офисного люда сегодня, вот в кризисные времена? Это зависит от того, какая обстановка, не знаю, в экономике, какая обстановка на рынке труда, насколько легче профессионально выгореть вот именно в такие сложные моменты?
Сейчас я бы сказала, что актуализируется профессиональное выгорание, которое до этого копилось. Потому что нагрузка на работников объективно, которые остались работать, нагрузка объективно выросла, соответственно, все процессы идут ярче.
Ярче и глубже, и как-то, не знаю, рельефнее, да? Как бороться, Светлана? Есть ли какие-то психологические, скажем так, или около психологические пути, как собственными силами, собственноручно, я бы даже сказал, или собственноголовно, если такой неологизм мы применим, выйти из этой ситуации и победить это профессиональное выгорание?
Существует несколько способов. Самый простой – это придерживаться гигиены труда. Если вам нужно делать производственные перерывы, делайте их обязательно.
Вышли типа, мы писали, наши пальчики устали.
Да,
мы отдохнем.
Плечиками подвигали, нос потерли, если интеллектуальная работа, или сделали какие-то компенсаторные движения, если вы занимаетесь физическим трудом, а сейчас многие физическим трудом занимаются у нас, больше, чем раньше.
Так.
Это то, что касается гигиены труда.
Хорошее словосочетание, гигиена труда, мне очень нравится.
Да-да.
Будем блюсти гигиену труда, так.
Еще, что касается профилактики профессионального выгорания. Я бы сказала, что для специалистов, достаточно какой-то высокой квалификации, очень важно иметь зоны, такие, которые не связаны с вашей основной работой, но развивают вас в неожиданных направлениях. Просто как бы на перспективу. А пусть будет. Ой, мне это интересно. Вот за эту работу хвататься и так или иначе делать ее, потому что...
Это внутри твоей основной работы какие-то сопряженные вещи?
Там... А может быть, не совсем внутри.
Так.
Может быть, не совсем внутри, а совсем, как бы, можно сказать, на периферии вашей профессии, но каким-то образом с этим связано. Вот я помню, когда я работала в издательстве, связанное там, с работой, с вакансиями, у этого издательства много достаточно всяких журналов, и вот люди, которые там работали, менеджеры по продажам, у них был бонус, они ходили в театры, они ходили в фитнес-центры, они ходили там...
Это бонус такой, в театры ходили?
Да, ну как бы бартер. И я знаю, что кто-то из этих людей потом стал театральным критиком через это. Да,
есть,
а начал с менеджера по продажам, он просто писал статьи.
То есть не то, что даже из журналиста, а из специалиста по продажам в театральной критике.
Да. Ну, где-то там, конечно, это человек, который уже любил театр, много о них знал, вероятно. Но он начал с хобби.
Хобби, мы уже поняли, что, естественно, хобби может стать и не только в кризисной ситуации новой отправной точкой, так сказать, не знаю, моментом старта, моментом нахождения, не знаю, новой специальности. Если человек попал в такую непростую ситуацию, как мы говорили про увольнение, все-таки ему стоит больше слушать себя или, опираться на советы специалистов по ситуации на рынке труда, которые не часто, например, вы очень такой серьезный упор делаете на хобби, на том, чтобы прислушаться к себе, или тупо ломиться на те специальности, которые более-менее востребованы в этот момент, заглушая в себе, зов там к порисовать или там стать театральным критиком, или еще чем-то, что тебя влечет, что тебе интересно.
Я считаю, моя личная позиция, что если человек знает, что в принципе его профессия ему нравится, она востребована, то лучше найти такую работу себе, клин клином вышибает, как говорят, да, заодно какие-то воспоминания о предыдущей работе достаточно быстро затрутся. И потом уже, имея базу, платформу, имея деньги, сохраняя социальный статус, который у человека есть, будучи включенным в круг контактов профессиональных и околопрофессиональных, уже продолжать вот эту тему, может быть, раскручивать новую специальность, вторую специальность, да, мы же говорим.
А может быть и третью, четвертую, не знаю, есть люди, которые, не знаю, даже вот особенно сейчас в кризисные времена мобилизуются, отказываются от чего-то второстепенного и ищут себе 2, 3, 4 рабочих места, пытаются их комбинировать, но, естественно, это приводит к той же психологической, не знаю, усталости, изношенности, что ли, так?
Да.
Светлана Седун на студии, социальный психолог, профконсультант, автор книги «Путь из мышеловки». После небольшой музыкальной паузы и новостей, самых оперативных новостей в исполнении Евгения Жуковского, мы поговорим о том, как выбираться из мышеловки, поговорим об этом в позитиве. И, естественно, ваше мнение и комментарии приветствуем на сайт kp.ru 9700972. Наш эфир, частота 97.2, в эфире программа «Офисный лабиринт».
Хитросплетение офисной жизни.
Продолжаем мы плутать по офисным лабиринтам. Это я, ваш покорный слуга, субботний и воскресный иногда, Андрей Голубов. И моя гостья сегодня Светлана Седун, социальный психолог, профконсультант, автор книги «Путь из мышеловки». Прямым образом можете вы связаться с нами. Эфирный телефон 9700972. В последних трех цифрах зашифрована эфирная частота радио «Комсомольская правда». Также эфир можно слушать на сайте kp.ru путем совершенно элементарного нажатия на баннер «Прямой эфир». Светлана, прямым тоже таким же образом, как можно нам позвонить в студию, подошли мы к проблеме поиска новой работы сегодня в кризисные времена. Mm-hmm. Как, собственно, сориентироваться в этой теме сейчас? Остались ли прежними в связи с теми моментами, которые мы сейчас переживаем в экономике, алгоритмы поиска работы, или есть все-таки что-то новое? Какие советы вы, как психолог, можете дать нашим слушателям и читателям?
Ну, вот ребята, которые приходят ко мне и говорят, я рассылаю резюме, но почему-то ничего не получается. Угу. Пассивные поиски, способы поиска работы не работают.
Вообще не работают сейчас?
Вообще не работают.
Так.
Одновременно работают очень неожиданные способы поиска. Они работают, в принципе, всегда, но в ситуации быстрых перемен и таких уникальных каких-то ситуациях они работают замечательно.
А что такие сейчас быстрые способы поиска?
Вот я сейчас... они не быстрые, они просто очень эффективные почему-то и приятные, главное. Я сейчас слушала выпуск новостей, да, и услышала, что вот, например, в Измайловском парке сегодня проходит День бабочки.
Так.
На Дне бабочки можно встретить не только бабочек, но и очень интересных новых людей, с которыми можно пообщаться. Вот если там, например, человек без работы, ну почему бы не сходить на День бабочки? Вот если ему нужно получить какую-то работу, неизвестно, где он ее встретит.
И а так, если дальше пойти, может быть, и жену, не знаю, или мужа можно будущую встретить.
Да, да, и вообще не работать, если о дамах говорить. И вообще не работать. Я говорю сейчас о чем? Что прежде всего для поиска работы нужна активность. Если вы просто заслали тупо резюме в интернет или рассказали друзьям о том, что вы сейчас без работы, а ей помогите мне, ничего хорошего не получится. Uh-huh. Надо шевелиться, надо вот это вот сливки эти сбивать, сметану.
Uh-huh. Чтобы не остаться той лягушкой, которая утонула.
Да.
Малоген.
Так. Да. И с другой стороны, каким образом? Обычно люди переживают и начинают лихорадочно искать вакансии, опять же, в том же интернет замечательном, смотреть журналы по вакансиям. Я рекомендую сейчас другую стратегию. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что содержательно происходит в вашей профессиональной среде сейчас. Как она живет. То есть рассказы о кризисе откладываем, о кризисе, и смотрим,
вообще,
что
вообще...
Вообще,
внутренне психологически забываем.
Да, да. И смотрим, что по содержанию нового, какие новинки, какие люди, какие трансформации в организациях, может быть, где-то руководство сменилось, и можно либо на одно из предыдущих мест работы любимых вернуться уже. Может быть, вписаться в какую-то новую формирующуюся команду, потому что многие компании просто используют кризис для того, чтобы обновить уже выстроенные технологии, обновить персонал. Mm-hmm. Ну, знаете, бывает такая, да, люди, которые что-то построили, их увольняют и берут новых, которые к этому свою причастность не могут никак заявить.
А как же вот с психологической точки зрения вот этот тезис о том, что вот в одну реку два раза не войдешь, и как это можно соотнести с тем, что вот действительно, проявив какой-то, не знаю, повышенный интерес в своей сфере, может быть, даже найти себя на одном из прошлых мест работы?
Я просто встречаюсь с такой ситуацией, люди часто об этом говорят, что они с удовольствием бы вернулись на определенное место работы. Я не вижу в этом ничего плохого. Считаю, что в любимую реку можно входить не только дважды, но множество раз.
Главное, чтобы работа она была любимой.
Конечно. Любимая работа, она все равно, ну, работа, она будет все равно уже другая, потому что вы уже другой, вы уже знаете цену этой работе.
Ну вот, помимо, скажем, более пристального интереса к тому, что происходит в твоей области, какие еще советы сейчас когда человек ищет новую работу, пытается найти себя в новом, а может быть, не совсем даже работу, а в новом деле?
А, уже в новом деле, потому что я хотела сказать, что еще очень важно не терять связь со своим профессиональным сообществом. Кризис не кризис, профессиональное сообщество не умирают. То есть, соответственно, есть обучающие мероприятия, семинары, конференции, круглые столы, какие-то мастер-классы, да, если речь идет там о парикмахерах, предположим. Не теряйте вот это, микшируйте со своими людьми, вы будете получать максимум информации, если работа где-то проектная, может быть, волонтерская, или какой-то реальный ценный проект, он возникнет, вы его точно получите. Mm-hmm. Что касается активности в поиске нового дела, очень важно искать информацию, очень важно держать руку на пульсе. Даже вот ко мне сейчас приходят и топ-менеджеры, Я им задаю какие-то вопросы не про их профессиональную сферу, а про смежные. И оказывается, что они совершенно не в курсе, что там
вообще
происходит.
Вообще не в теме.
Не в теме, да. Как можно найти работу осознанно, будучи профессионалом, если вы не в теме каких-то текущих тенденций?
А почему так получается? Вот почему вы считаете, что люди... вернее, почему получается так, что люди, занимающие определенные позиции, достаточно большие, если мы говорим о среднем менеджменте и высоком менеджменте, не интересуются тем, что происходит, не знаю, там... на грани твоей производственной сферы или твоей офисной работы и другой.
Андрей, страхи срабатывают. Когда человек чувствует, что он на грани увольнения, предположим, да, или что его завалили так, ну, или он сам себя завалил, да, таким количеством работы, что ему не продохнуть и ничем еще, кроме...
Кстати, бывает сочетание этих двух элементов. Сам себя заваливаешь, и тебя начальство еще заваливает.
Да, и тут уже добавляет. Не до какого-то там профессионального развития, не до того, чтобы посмотреть, что там сосед по бизнесу делает, если это не входит в основную задачу. Вот так вот мы изолируем себя.
Эта изоляция к хорошему никогда не может привести.
Конечно. Мы живем в постоянно обновляющемся мире. Моментально что-то может произойти. Если мы разработали модель автомобиля, через две недели она может быть выстроена в другой стране. Просто по чертежам как-то, или просто потому, что снимут кальку с вышедшего первого автомобиля.
Угу.
Все моментально распространяется. Если не вы схватили новую тенденцию, ее схватил кто-то другой.
Светлана, хочу вас книжке к вашей подвести. «Путь из мышеловки». Название очень завораживающее, зачаровывающее. Хочется сразу прям найти все выходы.
Это вообще потрясающее название.
«Из мышеловки». Как родилось оно? И вообще в докризисные времена большая часть материала собиралась? Или будет продолжение уже с элементами кризисности? Вообще, как появилась книжка эта?
Книжка появилась на основании 10 лет опыта работы до этого. И начинала я работать, когда как раз был кризис 98-го года. Он был, ну, серьезный. И более серьезный тем, что тогда люди не ожидали, что такое может произойти. Поэтому книжка непосредственно связана с кризисом внешним.
То есть от кризиса до кризиса.
Да, от кризиса внешнего до кризиса внутреннего, можно сказать. Потому что внутренний кризис профессионального человека может произойти когда угодно. Мало того, мы через кризис развиваемся и движемся вперед. То есть, в принципе, психологи говорят, что кризис — это явление позитивное. Тяжелое, да, но позитивное.
Мышеловка в данном случае — это образ, это собирательный образ каких-то трудностей, вот, с которым человек сталкивается в работе. Или это больше, скажем так, такая фигура речи?
Он такой ощущение. Ощущение тупика, что ли, когда в работе возникает ощущение тупика,
угу.
Да? В карьере, какой-то профессиональный потолок, или просто уже невозможно работать по какой-то причине. Вот, на мой взгляд, это мышеловка, потому что сыр там все еще лежит, но вы понимаете, что вам почему-то этого сыра уже не хочется.
А может быть, этот сыр протух? И такое же бывает, наверное.
Да, тогда тем более не хочется в этой мышеловке находиться. И тут-то до нас доходит, что это мышеловка. Но книга, на самом деле, несмотря на такое простонародное название, да, очень популярное, книга – это пособие по созданию профессиональных целей с большим количеством упражнений и примерами.
Вот расскажите нам, чтобы нам было понятнее, как можно создавать цели.
Да. Я бы сказала, что профессиональная цель – это такой конструктор, как лего, состоящий из многих деталек. Куда входит? То какую конкретно деятельность вы любите выполнять? Кто вы там? Писать, учить, руководить и тому подобное. Да, крестиком вышивать. Из того, с какими людьми вам нравится общаться. В какой профессиональной среде крутиться. Это безумно, безумно важно. Это, можно сказать, определяет все. Какая сфера вас больше всего интересует? Какая у вас вообще миссия в жизни? Да? В какой организации вы работаете? С каким графиком работы? У вас может быть прекрасная работа, все вам нравится, но график вас изматывает. Если вы сова, утром вставать невозможно. Вы даже не разберетесь, почему вам работа не нравится. И вот эта книжка, она «Путь из мышеловки», триллер по поиску любимой работы, ее назвали в издательстве. Вот эта книга, она помогает полностью как бы выстроить вот эти профессиональные цели, разобраться в себе и уже с этой профессиональной целью искать новую работу, уверенно зная, что именно вам хочется. И главное, поскольку книга для взрослых людей, имеющих опыт работы уже, переосмыслить все, что есть, и с тем, что вы можете реализовывать. Иди на эту цель.
Светлана, хочу спросить, возможно ли аналогия, вот попадание в эту мышеловку, это аналогично или равнозначно это вот этому профессиональному выгоранию, о котором мы говорили некоторое время назад?
Профессиональное выгорание – это специфичное достаточно понятие. Как правило, если человек попадает в тупик, значит, пора двигаться дальше.
Пора двигаться дальше с точки зрения карьерного роста или с точки зрения какой-то другой?
С точки зрения карьерного роста, с точки зрения того карьерного профессионального роста, как человек это понимает, с точки зрения прежде всего личностного роста. Потому что если человек личность, он может сделать любую работу, по сути, и сделать ее хорошо. Все, что нужно, это просто работать тогда.
Ну, мне очень понравилось ваше сравнение. Вы сравнили, скажем, вот этот путь, скажем, постановку, создание целей с таким, с конструктором Лего, да? Но есть такой момент. Вот когда мы собираем пазл такой, да, там, приличный, там, из тысячи, из полутора или из двух тысяч фишек.
Ну, в моем всего 14.
Да, мы более-менее представляем себе, естественно, не более-менее, а мы видим картинку, которую мы хотим собрать, да, и трудности у нас возникают, если там много одного цвета, например, там, или неярко выраженный рисунок. А когда перед нами, у нас в руках, фигурально говорю, масса вот этих элементов этого конструктора Лего, и мы не совсем знаем, что мы, собственно, из него хотим построить. Это получается аналогично, как дети играют в этот конструктор. Там, ну, условно, хочется построить машинку, а получается какой-нибудь летательный аппарат.
Это прекрасно. А вы никогда не думали, признайтесь, что может вместо машинки получиться летательный аппарат?
Никогда.
А может быть, в этом вся проблема? Может быть, вы летчик, а вы грузовики водите?
Ага.
И, всю жизнь.
Ага, и в этом случае выход из мышеловки — это перестроить этот конструктор, не знаю, вместо грузовика действительно даже на подсознательном уровне слепить этот летательный аппарат.
Да, и попробовать, главное, на этом летательном аппарате полететь.
Вы сказали 14 путей из мышеловки.
Да. 14. Просто у каждого человека страдают те или иные стороны работы. Вот я уже говорила, да, у кого-то график, у кого-то отношения с коллегами, и надо, ну, может быть, вот с психологом поработать, да, на эту тему. Кто-то занимается в своей профессиональной сфере просто неподходящим типом деятельности. Ну, как вот там, например, учитель, да, ну, может учить математике, которую он любит, или литературе, которую он не любит, и наоборот. Ну, то есть как речь о таких тонкостях, которые могут решить все.
Угу. И такой главный, не знаю, главный, что ли, совет по поиску пути из этого мышеловки, из этой мышеловки, в которой оказываются люди, какой у вас в книге? Или можно назвать главными все?
Вы сказали главное все. Главное — найти тот самый вот свой аспект работы, который все время заставляет вас свою работу как-то не очень любить.
Угу.
А все остальное хорошо. И вот мне кажется, самое главное в этой книге — то, чтобы понять, что в основном все нормально. Уберите одну маленькую вот деталь, замените, которая не работает. Не надо покупать новый автомобиль, если у вас там, не знаю, шина спустилась.
Угу.
Вот этого не надо
или
делать.
Или сальник какой-нибудь протёк.
Да. И еще прекрасный такой аспект в книжке — то, что она помогает, вот если сейчас в ситуации кризиса многие люди задумываются, да, вот мы говорили, задумываются о создании своего дела.
Угу. Как раз к этому хотел я вас тоже подвести. Я прям вижу в открытии или, скажем так, в попытке открыть собственное дело, даже вот в такой кризисной ситуации, собственно, один из путей выхода из этой мышеловки. Но тут есть любопытная вещь, которая требует вашего комментария как психолога. Видел я недавно результаты исследований, согласно которым, ну, почти половина респондентов, людей, трудящихся и в офисах, и вне офисов, почти половина, а именно 43%, хотели бы создать свое дело. Тем не менее, это на уровне хотения, да, на уровне реально предпринимаемых усилий по созданию этого самого собственного дела, или по открытию какого-то собственного бизнеса, вот это молоко с сметану пытаются сбить только 8%. То есть вот это...
Только лидеры.
Я тут вижу такое противоречие, что ли, и прошу вас объяснить его: на уровне желания почти 50%, а на уровне реальных дел 8%.
Ну, я думаю, в целом низкая грамотность у населения, как создавать свой бизнес. У меня есть знакомые, которые создавали свой бизнес, не построив бизнес-плана. И бизнес-план при...
А как это можно бизнес без бизнес-плана?
Бизнес без... Ну как, небольшой бизнес, да, как бы фриланс-бизнес, но при этом не было бизнес-плана. Вот вы задаете вопрос, как можно, а люди даже не знают некоторые, что это такое. Но они, в принципе, по своим возможностям и способностям могут вполне создать свой небольшой бизнес.
Угу.
В принципе, в такой огромной стране можно создавать свой бизнес.
Ну а вот сейчас, в нынешней ситуации, когда многие сферы подпросели, во многих меньше и спрос, и, соответственно, предложение, или в обратной последовательности. Собственно, какие основные такие пункты, и не знаю, как найти, как приблизиться к идее, если человек хочет себя найти, не знаю, в каком-то новом деле, в новом бизнесе?
Вот по поводу просели. Просели, значит, есть проблема. Есть проблема, значит, нужно ее решать. Кто ее будет решать? Ее будут решать иностранные крупные компании здесь? Ее будут решать наши компании-монополии? Не думаю. Я думаю, что просто решение проблемы, которую не решает никто, это замечательная ниша, которую можно занять. Вот у меня был пример. Ребята организовали первую в России в свое время компанию по организации праздников.
Так.
Они просто пришли в ЗАГС, увидели там вот эти очереди невест, все такое серое и официальное. Они решили, наша свадьба будет по-другому. Они сыграли свою свадьбу по-другому. И потом нашлось очень много желающих сделать то же самое.
Последовать тем же самым путем.
Да.
То есть родилось какое-то новое направление, казалось бы, в уже топтанном-перетоптанном бизнесе.
Да, но они мыслили ненормативно. Они видели, что им что-то не нравится. И они из этого сделали себе нишу на рынке.
Хороший пример. Еще какие-то, не знаю, предбизнес-идеи, да. Примеры.
Примеры. Например, в Москве есть магазинчик, который торгует игрушками, развивающими игрушками для детей. Совершенно разными. Я там видела, например, пазл человеческого тела, вот просто до мелочей собирается. И для младенцев музыка, адаптированный Моцарт, предположим. Раньше когда-то такого не было. У женщины родился ребенок, она начала бегать по всей Москве, играть игрушки, отнимая время от занятия с сыном.
Искать
с маленьким, да,
в поиске, ага.
Да, в поиске игрушек по всем магазинам. Потом решила, так мамы, многие бегают, а дети сидят дома без мамы. Зачем это нужно? Пришел в магазин, где есть развивающая среда, где есть услуги психолога по развитию педагогов. Услуги, разные-разные игрушки для всех возрастов, туда с ребенком интересно прийти, ребенок увидит, сколько всего есть. И она сделала бизнес. Бизнес успешно развивается. Сейчас я услышала, что она франчайзинг делает по всей России.
Вот так вот.
Да. Это сделала бизнес мама.
И тут даже не важно, кризисное это время, не кризисное это время, это просто
наоборот,
человек
кризис.
Сел, задумался и, не знаю, положил мысль, а потом и руку туда, где, казалось бы.
Он бегал. И задумался. Вот сидеть, думать можно очень долго. Почему люди по полгода ищут работу, да? Он бегал, искал. И одновременно ощущал это и осмыслял, что происходит. Кризис – это огромная волна, это цунами. Но волна, она зачем нужна? Она все из моря, все отжившее, вот это гнилое, все выносит. И море остается живым.
Но тут-то очень важно, Светлана, остаться на гребне этой волны и, не знаю,
да.
использовать ее как
если
как
вы не используете,
серферы,
да.
Как те же серферы, гребень волны для того, чтобы укатиться вперед и с большой, и с хорошей скоростью. А иначе нет. И вот, собственно, то, о чем мы говорим сейчас, попытки поиска каких-то новых бизнес-решений, открыть для себя, пусть даже маленького, вот как в случае этой женщины, начиналось это все с маленькой этой головоломочки, да, вот человеческого тела.
Да, попробовать. Выросло. Первый бизнес. Можно же маленький совсем бизнес сделать. У меня появилось такое слово «мой маленький бизнес». Можно, не отрываясь от работы, посмотреть.
Бизнесик или бизнесочек, да.
Да, так. Маленький бизнесочек такой. Понять, а что вы делаете лучше всего? Зачем к вам уже обращаются знакомые? Что на работе, может быть, можно какое-то что-то дополнить, какой-то маленький свой бизнес в своей профессиональной сфере попутный сделать? То есть оценить свои ресурсы, что вы можете. А ресурсы – это не только деньги, да? Проблема основная вот у этих 43% в том, что нет первоначального капитала. Но вопрос
да.
в том, что не для всякого бизнеса, не для всякого бизнесочка нужен первоначальный капитал. Первоначальный капитал – это клиенты, это знакомые, это ваша квалификация, это ваша вера в себя и желание что-то сделать.
Или просто знание какой-то сферы, на которую немногие обращают внимание.
Да, и проблемы, за решение которые ваши потенциальные клиенты готовы платить.
Вот психологически, как ведь помимо той проблемы очень важной и действительно реальной, которую вы сейчас упомянули, отсутствие начального капитала, которую можно преодолеть, увидев начальный капитал, не непосредственно средства, которые не всегда нужны, а вот есть еще же психологический, не знаю, страх какой-то перед тем, как попытаться совсем во что-то новое окунуться, даже если по твоему убеждению или по твоему мнению это может стать основой какого-то нового дела, нового бизнеса.
Да, есть такой миф. Я хочу создать свое дело, но я буду хорошим вторым. Мне нужен кто-то, ну, кто между нами возьмет на себя всю ответственность за начало этого бизнеса, за то, что мы вообще начинаем его делать. вот эта проблема второго, ну, так называемой рыбы прилипала, она... Это иллюзия. Иллюзия. Я говорю, если... Да, я считаю, что если вы готовы делать бизнес, то вы его делаете. Если вы готовы делать бизнес вторым, то ищите тогда уже небольшую компанию, в которой вы можете стать вторым. Зачем присоединяться с самого начала к этому?
Светлана, но на самом деле есть же люди, которые, не знаю, патологически не очень правильное слово, но которые действительно реально хорошие вторые. И они даже некоторые, не знаю, в резюме и в сопроводительных письмах к резюме подчеркивают это. Вот я хороший, надежный, не знаю, второй человек, будь то зам, будь то не зам, будь то партнер и так далее. Изначально природно хорошие вторые.
Но пусть они идут в небольшие компании, которые уже существуют, и становятся там хорошими вторыми. Я думаю, что там их оценят по достоинству. С другой стороны, этим людям надо очень иметь отточенный навык и выбирать. Очень хорошо, перспективно выбирать своего первого. А это не все вторые умеют.
Не все вторые умеют. И, собственно, что тут можно посоветовать? Только учиться, учиться и учиться, прыгать через себя, прыгать дальше себя, смотреть.
И побольше лапами грести.
И побольше лапами грести, чтобы молочко все-таки взбивалось в сметану. И даже в эти кризисные моменты мы не утонули. Светлана, к сожалению, поджимает нас время. Благодарю вас за интересный разговор. Не все выходы из мышеловок мы нашли, но у нас еще будет возможность вернуться к этому и поискать их еще. Светлана Седун, социальный психолог, профконсультант. Консультант и автор книги «Путь из мышеловки». Спасибо.
До свидания.
Офисный лабиринт. Офисный лабиринт.